ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში. შეერთებული შტატები და რუსეთი ერთმანეთს მოუწოდებენ ჟენევის შეთანხმების შესრულებისკენ. აზერბაიჯანის ჟურნალისტ სომხეთის სასარგებლო ჯაშუშობის ბრალდება წაუყენა. ოსონში მარათონი ჩატარდა უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების ფონზე. ეს და სხვა ამბები უფრო დაძრულებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი რუსეთს მოუწოდებს კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას უკრაინაში ვითარების დეესკალაციის თაობაზე საერთაშორისო ხელშეკრულების შესასრულებლად. პარალელურად რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ვაშინგტონს მოუწოდებს თავისი გავლენა გამოიყენოს და ხელშეკრულების შესრულების მიზნით დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილ უკრაინის მთავრობაზე მოახდინოს ზეწოლა. შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა განცხადებები 22 აპრილს გაავრცელეს, მას შემდეგ რაც კერისა და ლავროვს შორის სატელეფონო საუბარი შედგა. სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით კერიმ რუსეთს სთხოვა საჯაროდ მოუწოდეს სეპარატისტებს დაცალონ დაკავებული შენობები და გამშვები პუნქტები და დათანხმდნენ უკრაინის მთავრობის მიერ შეთავაზებულ ამნისტიას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით ლავროვმა კერის უკრაინის მთავრობაზე ზეწოლის მოხდენისკენ მოუწოდა, რათა მთავრობამ ულტრანაციონალისტებთან მიმართებით ზომები გაატაროს და ცხელ თავებს კონფლიქტის პროვოცირების საშუალება არ მისცეს. კერი და ლავროვი უკრაინის და ევროკავშირის წარმომადგენლებთან ერთად მონაწილეობდნენ 17 აპრილს ჟენევაში გამართულ მოლაპარაკებაში, რომელიც ხელშეკრულების მიღებით დამთავრდა. ეუთოს შუამავალმა უკრაინის აღმოსავლეთში მდებარე ქალაქ სლავიანსკში პირველი შეხვედრა გამართა პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებთან. ეუთოს დაევალა იმ შეთანხმების განხორციელების უზრუნველყოფა, რომელიც უკრაინაში ვითარების დეესკალაციას ეხება და რომელსაც 17 აპრილს ჟენევაში მიაღწიეს უკრაინის, რუსეთის, შეერთებული შტატების და ევროკავშირის წარმომადგენლებმა. ასეთ მოზე კიევში ვიზიტით ჩავიდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი. ის უკრაინის დასავლეთის მიერ მხარდაჭერილ მთავრობასთან მართავს მოლაპარაკებას. ეუთოს წარმომადგენელმა მარკ ეთერინგტონმა განაცხადა, რომ სეპარატის ლიდერთან ვიაჩესლავ პონომარევთან მისი მოლაპარაკება 2 საათი გაგრძელდა. ჟურნალისტებთან გაკეთებულ განცხადებებში ეთერინგტონს არ უთქვამს არიან თუ არა პრორუსულად განწყობილი აქტივისტები მზად განიარაღდნენ და დაცალონ დაკავებული სამთავრობო შენობები, როგორც ამას ჟენევის მოლაპარაკება და შეთანხმება ითვალისწინებს. აზერბაიჯანში ცნობილ ჟურნალისტს ოფიციალურად წაუყენეს ბრალი ქვეყნის ღალატში, კერძოდ აზერბაიჯანის მეტოქე ქვეყნის სომხეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში. გენერალური პროკურატურის განცხადებით რაუფ მირკა დიროვი სომხეთის საიდუმლო სამსახურმა 2008 წელს გადაიბირა და ის ერევანს აზერბაიჯანის სახელმწიფო საიდუმლოებზე აწვდიდა ინფორმაციას. მირკა დიროვს სამთვიანი წინასწარი პატიმრობა მიესაჯა. გენერალური პროკურორის ოფისის განცხადებით მირკა დიროვს ბრალიადება სომხეთის აგენტებთან შეხვედრებში სომხეთში, საქართველოსა და თურქეთში და მათთვის ისეთი ფოტოების და დოკუმენტების გადაცემაში, რომელთა გავრცელება მათ აზერბაიჯანის უსაფრთხოებას და თავდაცვის შესაძლებლობებს მიაყენა ზარალი. მირკა დიროვი ბაქოში დააპატიმრეს, მას შემდეგ რაც 19 აპრილს მისი დეპორტაცია თურქეთმა მოახდინა. აზერბაიჯანს და სომხეთს ერთმანეთთან მთიანი ყარაბაღის გამო აქვთ კონფლიქტი. აზერბაიჯანის ტერიტორიის, რომელიც სომხეთის მიერ მხარდაჭერილმა სეპარატისტებმა ადრეული 1990-იანი წლების ომით ხელში ჩაიგდეს. ბოსტონში გამართულ რიგით 118 მარათონში 30,000-ზე მეტმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. წელს მარათონი უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების ფონზე გაიმართა. მარათონზე შარშან მომხდარ აფეთქებებს 3 ადამიანი ემსხვერპლა და 260-ზე მეტი დაიჭრა. მარათონზე უსაფრთხოებას წელს ასობით ოფიცერი იცავდა. არის ცნობები ბერტმფრენების და ბომბების ძებნაში გაწვრთნილი ძაღლების გამოყენებაზე. შარშანდელ ტერაქტზე პასუხისგებლობა დაეკისრათ რუსეთიდან ჩასულ ძმებს, ტამერლან და ჯოხარ ცარნაევებს. ტამერლანი პოლიციასთან ორმხრივის როლის შედეგად აფეთქებიდან რამდენიმე დღის შემდეგ დაიღუპა. მისი უმცროსი ძმა ჯოხარი კი ბოსტონის გარეუბანში დააპატიმრეს. იგი უარყოფს ბრალეულობას და სასამართლოს მოლოდინში, რომელიც ნოემბერში უნდა დაიწყოს, საპატიმროში იმყოფება. უკაცრავად. გორის მერობის კანდიდატად საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ოქროაშვილის რეგისტრაცია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გაასაჩურა ორმა პოლიტიკურმა ორგანიზაციამ. გორის საოლქო საარჩევნო კომისიის მიერ 19 აპრილს მიიღებულ გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევენ სახალხო პარტია და მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ვრცლად გაეცნობით ჩვენს ვებსაიტზე, მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Мы сегодня должны говорить о ситуации с местным самоуправлением и с теми контрреформами, которые под шум Крымской победы происходят в России, поскольку пока вот такая вот есть эйфория от присоединения Крыма. Один за другим реализуются разнообразные инициативы Кремля, проводятся через Государственную Думу, и в конце концов мы скоро сможем увидеть, что ситуация с российской политикой может довольно быстро измениться. По крайней мере, то, что было в области местного самоуправления до последнего времени, где во многих крупных городах до сих пор сохранялись выборы мэров, выборы глав муниципальных образований, все это может измениться буквально на наших глазах в ближайшее время. В Государственной Думе Российской Федерации был принят в первом чтении 15 апреля законопроект, который гласит, что по усмотрению региональных властей крупный город может быть разделен на внутригородские районы со своими представительными и исполнительными органами, и на прямых выборах будут избираться только районные депутаты. Затем эти районные депутаты будут делегировать своих представителей из своего числа уже в общегородскую думу, и дальше будет происходить назначение руководителя такого города, то есть ситуация будет достаточно сложной, вот эта многоступенчатая система будет действовать. Такая же схема предусмотрена для муниципальных районов, состоящих из сельских поселений. Эти советы будут формироваться из депутатов поселений. Ну, в отличие от городов, для селян переход на новую систему будет обязателен. Ну, вот мы ждали и, наконец, дождались в нашем прямом эфире Дмитрия Орешкина, независимого политолога и географа. Поговорим о том, как в России уничтожается народовластие постепенно. Вот под гром, как я уже сказал, разнообразных побед. Я надеюсь, что к нам для разговора еще по телефону присоединится политолог и аналитик Александр Кынев. И попозже уже мы надеемся, что в разговор включится представитель Украины, депутат Верховной Рады Александр Брегинец. Ну, а мы с Дмитрием, я думаю, попробуем немножечко разобраться, собственно, с позицией «Единой России». У этой партии есть специально обученные депутаты, которые вот выходят к общественности, объясняют, как полезна новая инициатива, которая ликвидирует прямые выборы мэров и прямые выборы части муниципальных депутатов. Вот сегодня наш корреспондент Андрей Королев был на пресс-конференции такого депутата Вячеслава Тимченко. Мы его приглашали сюда прийти, но он, конечно, страшно занят. И вот послушаем, как он не очень членораздельно повествует о том, как местное самоуправление наконец-то приблизится к народу.
Главная задача местной власти – это работа в интересах населения. И поэтому избираемость главы представительного органа, он же глава муниципального образования, и состава представительного органа никоим образом не лишает участия населения в избрании этого человека. Ведь он сначала, чтобы стать главой муниципального образования, главой представительного органа, он сначала избирается депутатом. Есть определенный ценз, что ли, как угодно говорить, количество избирателей, которые выдвигает и избирает конкретного человека в представительный орган муниципального образования. Следуя этой логике, мы можем оценить не только, с одной стороны, когда мы говорим про административные полномочия, там оценивают профессионалов в каждой сфере городского хозяйства или там районного хозяйства, а здесь возможность оценить реального политика, не политикана, не популиста, а человек, который реально понимает проблемы, который способен донести мнение населения до представительного органа, а также дать обратную связь.
Все-таки вот этот закон, 131-й, успеет ли он к сентябрю?
Теоретически может успеть, но это будет зависеть от того, как мы запишем в переходных положениях ко второму чтению. Я сторонник того, чтобы дать возможность законному субъекту устанавливать определенный переходный период для различных типов муниципальных образований с точки зрения формирования представительных органов власти и исполнительных органов власти для каждого типа муниципального образования.
Означает ли это, что в сентябре в каких-то регионах уже могут не состояться выборы мэра?
Могут. Могут не состояться. Могут состояться не в полном объеме. То есть я считаю, что...
Что значит не в полном объеме?
Ну, вот смотрите, например, для того, чтобы сформировать представительный орган муниципального района, необходимо сначала провести выборы в поселенческом уровне. Да? Провели выборы поселенческие, а потом сформировали представительный орган. Поэтому там, где поселения, они, скорее всего, где надо, будут проходить выборы в обязательном порядке. А муниципальные районы могут быть, действие полномочий депутатов муниципальных районов может быть продлен на какой-то промежуток времени. Какой промежуток времени? Это будет устанавливаться законами субъекта Российской Федерации.
Ну вот это был Вячеслав Тимченко из «Единой России», депутат Государственной Думы. А у нас Дмитрий Орешкин здесь в студии. Дмитрий Борисович, вы вообще понимаете, что происходит? Ну вот действительно понятно, что выборов мэров в крупных городах не будет. Выборов депутатов городских, предположим, если есть районы, тоже не будет. И вот появляется вот такой человек от «Единой России» и что-то такое говорит. Вот вы понимаете, что он говорит?
Я понимаю, что он хочет сказать.
Переведите.
Он хочет сказать следующее. Если горожане выбирают мэра, они могут выбрать нехорошего, популиста, безответственного и так далее. А если выбирают 35 депутатов того же самого городского собрания, то они выберут правильного, хорошего, ответственного и, скорее всего, члена «Единой России». Логика странная в формальном смысле, потому что депутатов тоже выбирают то же самое население, и среди них могут быть те же самые популисты, и есть на самом деле. А если говорить совсем вот впрямую, то что им надо? Для того, чтобы провести во власть, городскую власть, своего мэра, надо убедить, скажем, 500 тысяч избирателей. Это очень дорого и тяжело. Надо работать, надо бороться с пробками, надо делать развязки, надо заниматься городской средой, надо снижать затраты на ЖКХ. Тяжелая работа. Гораздо проще договориться с 35 избранными кандидатами. Условно говоря, каждому по 10 тысяч зеленых в зубы сунул, вот тебе и твой мэр.
Ну, это маловато как-то.
Ну, по 50. Я не знаю нынешних расценок, почем нынче депутат.
Ну, некоторые вообще мэров не будут выбирать. Вот просто сейчас где-то сити-менеджеры назначаются, а теперь будут эти сити-менеджеры назначаться, такое впечатление, что повсюду. Причем эти какие-то комиссии будут создаваться, а в комиссии половина голосов у губернатора.
Ну, естественно.
Так вообще не надо будет ничего. Надо будет одного депутата и тех, кто губернаторский, и все.
Власть ищет самый оптимальный, самый простой, самый управляемый.
Так, может быть, не выпендриваться вообще, просто всех назначать.
Так, вот. Так к этому постепенно и идет, это же понятно.
Так а зачем они лицемерят?
А потому что так обучены. Они же с народом говорят, они же против популизма.
Они за демократию.
Да, они же должны объяснить народу, почему это ему выгодно.
Так они не могут объяснить. Вы слышали Тимченко?
Ну, он что-то говорит, может быть, кто-то для себя извлечет что-то и решит, что о нем заботятся. Жириновский тоже говорит за бедных, за русских.
Но он ярко говорит, а этот даже не может ничего сказать.
Поэтому Жириновский получается в 100 раз дороже, чем больше, чем Тимченко. У него оклад жалования гораздо выше. Потому что он народный артист, а Тимченко, ну, я не знаю кто, суфлер, скажем так. Так вот, проблема, на самом деле, фундаментальная. Называется 12-я статья Конституции, где написано, что местное самоуправление не является частью системы государственной власти. И это очень важно, потому что подразумевает, что города и поселки сами должны выбирать себе власть, не завися от вот этой государственной власти. Потому что это кровью и потом написанные строки, в частности, на европейском опыте. Город, чтобы решать свои проблемы, должен заниматься самоуправлением. Городу лучше знать, где поставить лавочку, в какой цвет ее покрасить, и что важнее, построить ипподром для любимого начальника или, скажем, пустить троллейбус. Так что это функциональная вещь. И не зря в Конституции эта штука записана. Но эта 12-я статья подрывает принципы вертикали строения. И это фундаментально тоже, потому что вертикали строения подразумевает, что наплевать, как там живут внизу, где они ставят лавочки, что они там строят, они должны строить то, что им власть велела. Велела построить ипподром, построят ипподром. Велела построить никелевый завод, построить никелевый завод.
Или по каким-то причинам Собянину нравятся пешеходные улицы, где попало, плитки делать, там, да, плиткой мастить. Вот, видимо, кто-то бизнесом этим занимается.
Это еще вопрос Собянинский.
Давайте будем мастить.
Да, но везде. Это вопрос Собянинский. Собянин не есть мэр, Собянин есть губернатор. Он член как
раз. Но совмещает.
Да, ну формально он входит в систему государственной власти, потому что он является главой субъекта федерации. Почему это важно? Потому что инстинктивно власть пытается вернуть советскую модель. Когда есть ЦК партии в Москве,
под ним... Старой площади,
да,
где администрация,
да,
президента.
Под ним обкомы, это значит губернаторы нынешние. Значит, офис губернатора – это обком, руководство регионального подразделения. А под ним горком, а под ним еще райком и так далее. И понятно, сверху проходит сигнал, все сеют кукурузу. Значит, обком сообщает горкому, горком выделяет трудящихся и так далее. Значит, начали сеять кукурузу. Надо это местному населению, не надо это местному населению, никого не колышет. Или там надо провести ленинский субботник. Сверху вниз сигнал
проходит
хорошо.
А теперь путинский субботник.
Ну, теперь путинский. Так проблема-то в том, что ниже губернатора система не работает. Губернатор не может приказать мэру, потому что мэр избранный.
Но рычагов-то много заставить.
Ну, это другой разговор. Умный мэр всегда договорится с умным губернатором, они найдут какой-то баланс и так далее. Но похоже, что они перестали находить баланс. Мы видим, что проиграл ставленник власти выборы в Новосибирске, в Екатеринбурге, в где еще?
Петрозаводск.
В Петрозаводске и так далее.
Нехорошая тенденция. Уже посадили, кажется.
Да, посадили.
Периодически же сажают, сажают.
Ну, а что делать? Значит, если такой выбранный мэр, его надо сажать, потому что он тебя не слушается. То есть вертикаль начинает, вертикаль лишается корней, скажем так. И эта вот проблема решается в течение 15 лет с помощью разных наездов на статью 12 Конституции.
Так может просто Конституцию им поменять? Что они мучаются-то? Вот они же поменяли, сроки изменили. Вот, сроки изменили, например, президента и Государственной Думы. Стало им хорошо, сидеть будут дольше. Почему они опять же тут вот...
Вот это тот самый вопрос, потому что вот это бульканье, которое мы сейчас слышим, оно как бы соблюдает правила игры. Конституцию Владимир Владимирович Путин трогать не хочет по такому вот поводу. Вот он не захотел идти на третий срок. Он бы легко мог сделать из перемены в Конституции, но ему показалось это неправильным, неприличным. И вот это самое интересное, с моей точки зрения, в политологии, вот это где лежит грань приличия и неприличия. То есть посадить Урлашова прилично, посадить мэра Бердска прилично, в тюрьму посадить. А вот Конституцию поменять неприлично. Значит, соответственно, Конституцию не меняют, объезжают. Придумали, что вместо мэра, или так, мэр остается, но он занимается тем, что дарит розы 8 марта городским женщинам.
Вот Ройзман ходит по улицам и смотрит, где грязно, где чисто.
Ну,
вот да, и люди его
ходит.
Любят, да.
Да.
А решают вопросы сити-менеджер.
А сити-менеджер. Главное – бюджет. А бюджет – вот это корень проблемы. Ведь у нас 3/4 населения живет в городах. При этом большая часть экономики, абсолютно большая часть экономики – это городская экономика. Соответственно, столичный город, ну, скажем, Нижний Новгород, Нижегородской области, Волгоград, Волгоградской области, Новосибирск, Новосибирской области, производит заведомо большую часть внутреннего регионального продукта, чем вся область. И город, естественно, хочет эти свои деньги, налоги, которые он получает с этих денег, тратить на себя. Он хочет себе построить велосипедную дорожку, или новую больницу, или детский сад, ну, бог знает, или жилище, жилье, жилищную программу реализовывать, или трубы поменять. Это так естественно. А губернатор и Москва хотят у них эти деньги отобрать. И вот этот вот конфликт довольно удачно решался городами за счет вот этой 12-й статьи. Они говорили, все-таки мы самоуправляемые, все-таки нам что-то положено. А вертикаль хотела у них это отобрать. И она постепенно отбирала, отбирала. И вот сейчас приблизилась к тому, что, в общем, хватит играться в выборы вообще. Просто встраиваем города в вертикаль, и пусть подчиняются тому, что... Чтобы горком подчинялся обкому.
Вот Александр Кынев к нам подключился тоже. Александр, добрый день. У меня к вам такой принципиальный вопрос, собственно, вот об этой так называемой реформе, которая сейчас все ближе и ближе к реализации, хотя какие-то, может быть, небольшие уступки будут сделаны, или, так сказать, поприличнее ее как-то упакуют. А на ваш взгляд, кто все-таки выигрывает от вот этих перемен, да? И что получит... взамен населения? Ничего, наверное?
Ну, население не получит абсолютно ничего, потому что, скажем так, никакие проблемы от этого решаться не будет. Наоборот, население проиграет, потому что население будет намного тяжелее защитить свои права. Так как выборы – это фактически процесс такого перераспределения, когда, ну, пускай как бы раз там, в 4 или в 5 лет, но власть, она, скажем так, более щепетильно относится к тому, как граждане к ней относятся, более... скажем так, настойчиво решать какие-то проблемы, во всяком случае, раз в 4 года можно прийти и что-то попросить, потом о тебе благополучно забудут. Сейчас не будет, к сожалению, и этого. Кто же выигрывает? Выигрывает, в первую очередь, губернаторы. То есть это очевидная уступка по губернаторскому корпусу и есть просто несколько бенефициаров, то есть ее вполне очевидные несколько регионов, которые были главными лоббистами. Это губернаторы, как правило, неукорененные в своих регионах, с очень сложными отношениями с местными элитами, используя московские связи, как я подозреваю, они просто-напросто попытались, насколько возможно, пролоббировать ту схему, которая была им удобна. Но это, в общем, совершенно не секрет. Если вы посмотрите региональную, скажем так, информационную базу, то увидите, что главными активистами за эту реформу были кто? Меркушкин в Самарской области, уволенный господин Баженов в Волгоградской и господин Куйвашев, это Свердловская область. Собственно говоря, вот у нас три региона главные интересанты, которые таким образом хотели решить свои проблемы. Ну и кроме того, эта реформа, наверное, выгодна части кураторов наших выборов, потому что ликвидация выборов в крупных городах резко уменьшается шанс на то, что где-то победит неправильный кандидат, соответственно, поскольку у нас, когда побеждают неправильные кандидаты, ну и тогда кого-то наказывают из тех, кто выборы не организовывал. Вот, собственно говоря, ликвидируя выборы, тем самым облегчают себе фронт работы, будут говорить, что смотрите, у нас все хорошо, мы все контролируем, а то, что в каком-нибудь там маленьком городке избрали Пупкина, как этого Пупкина никто не знает, город тоже.
Понятно. Ну, то есть политика совершенно искореняется из российской жизни, получается.
Ну, это, скажем так, это же даже не скрывается. Если вот посмотреть вчерашний текст, опубликованный вот фондом СПИ, то там слово деполитизация, уход от политизации идет красной нитью по всему тексту. То есть прямо об этом говорится. Наша цель — никакой политики быть не должно.
Александр, спасибо большое. Я, кстати говоря, слушателей адресую к замечательному тексту, который Александр написал для портала «Слон», так что вы можете его позицию подробно там узнать и почитать. Я к Дмитрию Орешкину еще раз обращусь. Дмитрий Борисович, ну хорошо, а вот что дальше-то? Вот политика исчезает, условно говоря, из муниципальных выборов. Она исчезает из выборов в законодательное собрание. А с другой стороны, нет такого ощущения, что политика может появиться на улице, как это было 2-3 года назад, когда вот были эти демонстрации, толпы и так далее. Кажется, вот эта крымская ситуация и украинская, она просто полностью парализовала сознание людей. Они приветствуют то, что режим меняется, что у них не будет право выбора, право голоса и так далее. Зато Крым наш.
Ну, в общем, правильно. Я бы только поправил вот что. Не вообще политика исчезает, а общественная политика исчезает. А политиканство там за закрытыми дверьми еще как будет кипеть. Кто чего человека посадил в кресло сити-менеджера там и так далее. Даже в советскую эпоху, когда выборов вообще никаких не было.
Ситуация... Ну, под ковром.
Ну, под ковром. Бульдоги под ковром. Или, как говорили, система у нас однопартийная, но многоподъездная.
Ну, многобашенная, теперь говорят.
Да, теперь говорят многобашенная. То есть, конечно, политика – это не для смердов. Политика – это для бояр. Логика понятна. Бояре там внутри себя договорятся, а смерды там будут с удивлением наблюдать, как из-под ковра выгребли чьи-то кровавые кости, которые оказались врагом народа.
Как это вот соответствует реалиям 21 века?
Плохо соответствует, потому что на самом деле цель такая. Вводится инъекция чего-то снотворного, вот это большое тело российского народа погружается в анабиоз. Или, можно сказать, более грубо, например, там, кастрируются. Это тело нормально работает, как умеренно, да, там, не умеренно, а у кастрированного коня. Выполняет, тянет плуг, там, пашет, сеет, но размножаться не может. И в конечном итоге будущего у такой модели нет. Потому что будет засыпание от духоты. Тот, кто поживеет, тот уедет, деньги убегут, начнется застой, а нам наплевать, зато мы великие, зато мы по телевизору с колен поднимаемся. Ну, просто будет тот же самый цикл второй половины Советского Союза, когда страна вроде как лежала, и вроде как ничего не происходило, и политики не было, и на улицу никто не выходил, и вроде жили, ничего.
Но в Афганистане воевали.
И а даже в
Украине
воевали.
Воевать можно.
Только все будет быстрее и печальнее. Ну, в Афганистане тоже было печально, да? А теперь произойдет гораздо быстрее, гораздо обиднее. И, в общем-то, с теми же печальными последствиями. Потому что если организм страны не развивается, то он деградирует. То есть нельзя просто так законсервировать ситуацию и ждать, что получится. Ну и в результате, я почти уверен, что в ближайшие 10-15 лет мы с вами увидим, а может и раньше, мы с вами увидим очередной цикл судорожного сокращения политического пространства на постсоветских территориях.
Но пока, наоборот, экспансия, да, и экспансия,
ну,
которая...
Ну, экспансии не вижу, серьезно.
Ну, Крым не экспансия.
Крым экспансия, да.
Да.
Ну, это, в общем,
получается так, экспансия порождает в России тоталитаризм, или, по крайней мере, подходы к нему. Ощущение такое, что...
Наоборот, тоталитаризм порождает экспансию.
И случае, они тесно вместе, связаны, вместе, да. Вместе, одна упряжка. Угу. На ваш взгляд, что еще на очереди, кроме отмены выборов мэров, там, депутатов прямых частично и так далее? Что еще вот есть в этой, ну, истории?
Вполне понятно. Значит, вот эта модель тоталитарная, она с технической точки зрения работает по принципу пылесоса. Почему нужна вертикаль до самого низа, до горкома? Чтобы удобнее высасывать оттуда ресурсы. Значит, спускать вниз приказ, а оттуда добывать ресурсы. Как от колхоза, например. Там. Понятно, что колхоз менее производительная система, но зато ей легче управлять, потому что если представитель колхоза не справляется с отчетностью, его можно посадить.
Но это как с оккупированной территорией.
Ну,
обратите,
да,
внимание, нацисты
так.
Колхозы не распускали, чтобы собирать дань с покоренного населения.
И, на большинстве территорий. Но они еще добавляли, они снимали дань меньше. То есть, на самом деле, вот в Смоленской области, у меня отец был в партизанах, он говорил, что вот Локотская республика в Брянской области, и в Смоленщине тоже, за первый год под фашистами, страшно сказать, колхозники стали жить лучше, потому что фашисты забирали только половину того, что производили крестьяне, колхозники те же. Сельские старосты там за это отвечали.
А но колхоз большевики... не распускался, землю не раздавали.
Да, а большевики забирали все подряд. Но это в сторону. Значит, вертикаль нужна для того, чтобы высасывать из страны, из населения, из территорий ресурсы. Их куда-то надо вкладывать. Значит, в идеальном случае в борьбу за дело коммунизма во всем мире.
Нет, если... теперь ее.
Если ее нет, то на воровство. Или там, ну, вот денег-то много, их надо как-то там на покупку лояльности элит, скажем так, на коррупционную скупку лояльности эти деньги идут. И на все-таки, на дело борьбы, ну, не за не дело коммунистического общества, а за расширение территории. То есть экспансия происходит отчасти из-за того, что накапливается некоторый объем ресурсов у государства, которое государственный аппарат считает правильным потратить на войну в Афганистане, там сапоги надо в Индийском океане помыть, или на освобождение Южной Осетии. И народ населения этому бурно аплодирует, плохо понимая, что все эти театральные шаги делаются за его счет и, в общем, ничего не приносят. Через год вдруг люди забывают про эту Южную Осетию и начинают думать. Да не то, что начинают думать, а чувствуют, что живут-то, в общем, не лучше. И уже ощущение, что мы Южную Осетию де-факто присоединили, не греет. А там проявляются...
Так, значит, это все должно периодически происходить,
конечно.
Эти всплески экспансии,
конечно.
Да?
Да,
что-нибудь,
ну,
еще присоединить,
да,
след,
ну,
за Крымом?
Ну, смотрите, значит, Приднестровье. Там коррупционная вертикаль местная маленькая украла на 3 миллиарда долларов газовых платежей господин Смирнов вместе с господином Антюфеевым. И исчезли с этими 3 миллиардами. Им, в отличие от Украины, им долги благополучно забыли. Южная Осетия, где коррупция беспредельно распространяется.
Да, там что-то восстанавливали,
Абхазия,
так и не восстановили.
Ну да, то же самое. Теперь еще будет Крым. Кажется, больше нет у нас таких зарубежных-то территорий на нашей шее. Крым, значит, то же самое. Ну, 7 миллиардов уже выделили. Понятно, что примерно половину украдут сразу с колес. Остальное там что-то еще начнут делать.
Мост строить, святое дело.
Ну, там много чего надо строить. Порты, мост, еще чего-то.
Только воду никак не доставить. Вот. Вы как географ.
Могучие опреснительные станции. Да нет, для питья там воды хватит, там для сельского хозяйства не хватит. Ну, не в этом дело. Дело в том, что Россия очень богатая страна. И вот она снабжает эти замечательные вновь приобретенные территории. Люди в таком вымышленном пространстве бурно аплодируют, им это очень приятно. Но в какой-то момент оказывается, что такая экономика плохо функционирует. Вот буквально там вчера или позавчера объявили, что Северной Корее таки окончательно списали 10 миллиардов долларов, еще советского долга.
Но они бомбой периодически трясут.
Вот, а что, а чем тряс Саддам Хусейн, а чем которым 7 миллиардов списали, а чем тряс, скажем, Сирия трясла, 14 миллиардов списали, этому самому милому другу Каддафи 4,5 миллиарда списали, при том, что у него на личных счетах был 30 миллиардов с лишним. Вот интересно, на личных счетах у него деньги есть, а долг вернуть Советскому Союзу ему не под силу. Ну, вот так все это очень интересно устроено. Так, в общем, к чему я говорю, какие дальнейшие шаги? Дальнейшие шаги, прежде всего, углубления и расширения пропагандистской машины. Потому что людям надо объяснить, что это правильно.
А с другой стороны, цензура.
Ну, это одно и то же. Значит, сузить альтернативные источники информации и как можно громче бить свои собственные барабаны. Вот это неизбежная вещь. Но она маскируется. Например, там Владимир Владимирович Путин говорит хорошие слова про дождь, кажется, да? Что, мол, его надо вернуть. Вот сейчас они поговорят...
Но они подумают, поменяют немножечко свою редакционную политику, ну, да, научные горьким опытом.
Конечно.
Их опять
или
будут включать.
То, а если что, то, значит, может, и не договорятся, спор хозяйствующих субъектов. Мы же все это проходили. Но Путин-то здесь при чем? Он сказал, ребят, пожалуйста, мы совершенно не против, будьте здоровы.
А, ну, и кабельные операторы побежали.
Да, и вдруг у кабельных операторов проснулось глубокое чувство симпатии к дождю. Но это же все вот часть той же самой пропаганды. На самом-то деле функционально будут давить. И уже вот, что там, вражеский голос Америки, что ли, лишили?
Ну, было, арены. Да, у них там была какая-то частота.
Они задавят, потому что интернет есть.
Хорошо, Дмитрий Борисович, а вот вы говорили, горкомы, обкомы, вертикали, вот эта экспансия. А как же без идеологии? Вот смотрите, без идеологии такие тоталитарные системы, особенно пытающиеся распространиться во внешнем пространстве, да, там, расширить империю.
Есть идеология.
Подождите, но она пока официально как-то не утверждена. Я понимаю, что министр Мединский издал манифест, что Россия не Европа и не Азия, а самостоятельная цивилизация. Но какой-то он такой халтурный, осляпанный, в принципе, и даже, по-моему, не всем в Кремле понравился. Но, тем не менее, вот как же они без идеологии будут, например, с Украиной воевать, да? Им же надо доказать народу, что никакой Украины нет, а есть там Новороссия, Малороссия, и вообще никакого украинского народа нет, а есть единый славянский русский народ,
собственно говоря,
с диалектами.
Когда,
как это было в 19 веке?
Когда я говорил про то, что пропаганда должна усиливаться, понятно, что и она подразумевает наличие идеологии. На мой взгляд, с идеологией все уже определено, и все решено, и все понятно. Когда Путин пользуется такими терминами Александра Гелича Дуги, как там национальный код, идиократическое государство.
Национал-предатели от Геббельса.
Ну, это не от Дугина, от Геббельса. От Геббельса.
От нацистов, скажем честно.
Так это же все понятно. Значит, идеология изоляционизма, идеология азиопства. Ну, называется элегантное евразийство, на самом деле, конечно, это азиопство. Идеология железного занавеса, который дырявый. Идеология подъема с колен и идеология великого могучего Владимира Владимировича Путина, который является лидером вождя. А раз вождь, это значит кочевая идеология. Кочевая в том смысле, что нехрена вам заниматься потребительством, нечего вам строить дома, вы все солдаты партии, по команде встали, сели на лошадки и поехали.
В Донбасс. Вот у нас сейчас на линии прямой связи из Киева Александр Брегинец, депутат Верховной Рады Украины от партии «Батьковщина». Добрый день, Александр Михайлович.
Доброго здоровья.
Да. Да, вот хотел вас спросить, как вы смотрите на ту идеологию, которая сейчас становится доминирующей в России, и частично, я так понимаю, предлагается ведь и вашему народу, населению там, в восточной части Украины. Вот эта Россия, встающая с колен, которая уже забрала у вас Крым, а теперь накормит, видимо, там Донбасс, Луганск и так далее. Какие-то люди там ходят по митингам, машут российскими флагами, выбирают народных губернаторов и так далее.
Ну, во-первых, я скажу так, что тот, кто пытается поработить соседей, он не встает с колена, он опускается на колени. И поэтому в данном случае речь идет только об иллюзиях. На самом деле главная беда Путина состоит в том, что он должен вести разного рода пропаганду внутри страны и вне ее. А поскольку это не получается, то есть невозможно вещать в середине страны об одном, и так, чтобы это не знали за рубежом страны, а потом за рубежом страны говорить совершенно другое, так, чтобы никто не знал этого в середине страны. Поскольку это не получается, поскольку мы живем в другом обществе, чем это было во времена там Сталина, Ленина, Гитлера и так далее, то вот и получается та трагедия, в которую попадает Путин. Он пытается повысить свой рейтинг и уходить, то есть пытается заставить российский народ быть таким, чтобы за него голосовали и верили в то, что он вот, но то, что он говорит внутри страны, вызывает, недоумение, иногда иронию, иногда презрение во всем остальном мире. И в таком обществе, которое есть сейчас есть в мире, то есть в постиндустриальном и информационном обществе, технологии середины 20-го столетия уже невозможны. И поэтому то, что делает сегодня Путин, оно и тогда это приводило к провалам, а сейчас это еще более очевиден провал будет, чем это было в середине прошлого столетия. Поэтому оценивать то, что происходит в России, как идеологию, еще раз говорю, невозможно, поскольку это диагноз, а не идеология.
Хорошо, но как быть все-таки с теми людьми, которые вот не на идеологию, но на эту приманку покупаются у вас в стране? Они требуют какой-то федерализации, хотя она скорее конфедерализация, тем более они говорят сначала федерация, а потом в Россию. Они хотят высоких пенсий, как в России. Они еще что-то такое хотят. Вот ведь какую-то часть вашего населения удается таким образом, скажем, грубо завербовать?
Ну, я бы сказал так, что эта часть населения есть в любой стране. В любой стране есть люди, которые хотят чего-нибудь невозможного. Давайте поговорим в любой в Америке, там, в Европе, в России о том, кто хоть не хочет высокой зарплаты или там чего-нибудь другого, или каких-нибудь изменений, которые им кажется, что они могут принести пользу. Но самый-то интересный вариант в том, что сегодня вот эта небольшая группа людей, которая пытается чего-нибудь требовать вопреки Конституции, вопреки законам, а это на самом деле небольшая группа. Я был несколько дней назад в Донецке. Вот.
У нас, да, что-то со связью. Ну, давайте мы тогда с Дмитрием продолжим. Вот вы слышали нашего украинского собеседника, да, он действительно говорит, что, такие технологии не работают, но если к этим технологиям добавляются группы специалистов, да, в камуфляжной форме и энтузиастов с оружием, оказывается, что это в каком-то смысле и работает.
А я бы не переоценивал. Вы знаете, это как-то, мне кажется, очень по-русски. На самом деле, это как раз эффект пропаганды. У нас такое ощущение, что весь восток Украины полыхает. А ведь ситуация критическая в одном, даже не в регионе, а в одном городе этого региона. Вот этот самый Славянск.
Славянск, да.
Кстати говоря, люди из Донбасса, с которыми мне приходилось говорить, они говорят, это же чужаки. Мы же видим, что это приехавшие люди. Потому что они, кстати говоря, когда говорят «Славянск», это говорят русские, а местные говорят «Славянск». Более того, там были какие-то товарищи в Донецке, которые с бородами приехали. Это же крымские, это тоже не местные. В Донецке и в Горловке бород не носят.
Нет, но есть и в Луганске такие люди.
Да, вот они... два субъекта, не федерация, а две области страны. Луганск и Донецк. И то не абсолютное большинство. Есть люди, которые на это реагируют позитивно, а большинство очень сдержано на самом-то деле. Но мы живем в информационном пространстве, мы так или иначе смотрим на то, что происходит глазами телевизора, а у нас в телевизоре все время там какие-то эти Пономарёвы и прочее.
Ну, что обязательно телевизора, пожалуйста, интернет есть.
И в интернете. Ну, а вот наберите в интернете, в поисковой строке, скажем, Яндекса, либо Гугла, фаны харьковского «Металлиста» поют песенку Путину 18 апреля.
Да, очень неприличная.
Да, но ведь это же не какие-то нашисты, которые там за деньги это делают. Это народное творчество, причем это Харьков. Так вот, значит, проблема вот в чем. На самом деле, если бы там была массовая поддержка путинских идей, то полыхало бы в Харьковской области, в Донецкой, Луганской, это само собой, Днепропетровская, Запорожье, Николаевская, Херсонская, Одесская. Вот это все то, что Путин называет Новороссией. Этого и близко нет. Наоборот. Наоборот. Там гораздо более активна сейчас, скажем так, проукраинская позиция. И с каждым днем эта проукраинская позиция усиливается, потому что вот все эти самые провокации с визиткой этого самого правого сектора, которую нашли как бы в сгоревшей машине, это же люди не идиоты, они понимают. Поэтому,
ну, когда... есть люди, которые верят в это во всё,
есть,
когда
конечно,
промывают мозги.
Есть, конечно, и много. Вопрос весь...
Это опять способ управления российским народом. Создание, в том числе, дестабилизации в Украине.
Путину до сих пор верят только в России. Вот если ему раньше еще кто-то верил за рубежом, то, мне кажется, вот с марта 2014 года к нему же всерьез, как человеку, который что-то достойное уважения формулирует, почти никто не относится. Только здесь и только потому, что тотальный контроль над пропагандистским пространством. Даже в интернете. Вот наши либеральные критики говорят, что вот украинская власть не может проявить жесткости. У них такая убежденность, исходя из того информационного потока, который они здесь ловят. А на самом деле, может быть, она не только не может, а может, она и не хочет, потому что, в общем-то, стрелять ей не хочется, власти. Ну, может быть, и не может, я не буду утверждать. Но то, что у Путина тоже нет, тоже не может. Вы говорите, что вот пропаганда плюс какие-то там люди. Так,
с оружием люди.
Люди с оружием, как в Крыму. А проку-то сколько?
Ну, как вам сказать? Вот вы давали ведь прогноз, что Россия не... Вот тут у нас слушательница Татьяна пишет как раз. Дмитрий Орешкин, вы говорили, что Россия не будет входить на восток Украины. Согласны ли вы с собственным тезисом? Там еще была пара таких же вопросов. И Пиантковский Андрей тоже сомневался в ваших тех прогнозах. Но Россия действительно проникла на восток Украины и ведет там спецвойну.
Вот такую, это вот не надо.
Партизанскую...
Проникновение имеется в виду.
То есть вы о вторжении имеете?
Ну, естественно.
А там...
то, что там... Вот вы плохо конспектируете мои гениальные труды, как профессор Выбегалло говорил. Там написано, что пропаганда и провокации с целью дестабилизировать ситуацию перед выборами будут продолжаться.
Угу. То есть вы прогнозировали, что не будет вторжения?
Да, вторжение... как только там появятся танки, вот это будет быстрый, мучительный конец для всей путинской вертикали. Пока танков нет, можно изображать из себя, можно напрыгивать, отпрыгивать, выпускать изо рта керосин, который поджигать в виде пламени. В общем, можно много чего делать. Говорить, что вот этот Пономарев, это представитель трудящихся, заматывает вопрос, да? Куда дели эту Нелли Штепу, ни с того ни сего, просто взяли женщину действующего мэра и куда-то спрятали, непонятно куда, дай бог здоровья, может, уже и не жива, не знаю. Но все это можно делать, обо всем этом можно рассуждать, но как только там появляется первый российский танк, и как только там появляются первые пленные или раненые, которые можно показать по телевизору, так все. И Путин на это не пойдет. Я думаю, что он... Ну, есть целый ряд резонов, по которым я так думаю. Хотя я понимаю Андрея Пиантковского, который говорит, а как ему быть, ему отступать некуда, да?
Давайте мы Александра Брагинца спросим. Как, на ваш взгляд, вот сегодня, после Женевских соглашений, вот эта опасность вторжения на Украину или... так сказать, вот такой активной партизанской или там диверсионной войны против властей Украины, она отступила или нет?
Понимаете, ведь давать прогнозы невозможно, когда речь идет о диагнозе, да, то есть, как я вам говорил. То есть, мое глубокое мнение и многих людей в Украине о том, что Путин наполовину зависит от объективных реальностей, а наполовину от своего психического здоровья. И поэтому та половина, которая связана с объективными причинами, она говорит одни вещи. А какие вещи будут связаны с его психическим здоровьем, я этого не знаю. Но то, что сегодня Женевские соглашения подорвали веру сепаратистов в том, что завтра придут танки и освободят их и сделают их героями, ведь кроме российских диверсионных групп, и кроме бандитов, которые использованы во время этих событий, вы наверняка читали, что очень много среди задержанных людей с криминальным прошлым, люди, которые, ну, сидели там и так далее, вот. И кроме некоторой группы фанатично преданных людей, которые мечтают вернуться в Советский Союз, то есть они себе придумали, что Россия и Путин – это Советский Союз, и те же ценности, и те же атрибуты времени, которые есть, были в Советском Союзе, они есть и сейчас. Не зря же самые активные вот по количеству людей, которые хотят в Россию, и больше всего в Луганске. И именно в Луганске самый высокий рейтинг коммунистической партии. То есть вот этот еще сегмент веры в то, что Россия – это Советский Союз, она существует. Так вот, эти люди, которые ожидали, что вот-вот завтра Путин ведет танки, и кроме этих людей там еще есть некоторые карьеристы, которые пытаются, используя ситуацию, сделать свою политическую карьеру в расчете на какое-то быстрое продвижение, как губернатора реально или каких-то вещей таких. Вот эти люди, они все потеряли веру в своего Путина, который вот завтра как герой на белом коне придет и спасет всех троих этих желающих посоединиться с Россией. И в этом есть позитив соглашений. Хотя, с другой стороны, говорить о том, что кто-то верит в то, что Россия незаконное формирование выведет или это взвет и освободит захваченные незаконно дома и улицы, не приходится. Потому что, давайте говорить прямо, с точки зрения украинского законодательства и с точки зрения решения ООН и ПАСЕ и так далее, все, что происходит в Крыму, оно тоже вписывается в то, что обязалось прекратить Россия. Там тоже незаконные вооруженные формирования, которые никак незаконны с точки зрения позиции всего мира. Там тоже незаконно захваченные здания, и там тоже незаконно захваченные улицы. Поэтому фактически Путин стоит перед выбором. Если он выполняет подписанное соглашение, то он должен убрать свои войска, а теперь и Черноморский флот. Как вы знаете, недавно Россия денонсировала соглашение о размещении Черноморского флота в Крыму. Таким образом, и флот она должна вывести. То есть Путин хотел бы, но не может выполнить то, что пообещал. Почему? Потому что у него разные задачи. У него одна задача – обещать, пытаться затянуть время и придумать какую-нибудь другую игру и надеяться, что это время даст ему там усилиться в этих регионах. А на самом деле происходит совершенно противоположное. Я думаю, мало кому из нас всех приходилось жить в городе, в котором нет власти. И вот у меня очень много знакомых есть и в Артемовске, и в Славянске, с которыми я постоянно общаюсь, поскольку я очень много бываю в этих краях. И они в ужасе, они говорят, пожаловаться не на кого. Мародеры грабят магазины, забирают, приходят в магазин, забирают все, что они хотели. Но в основном это водка, конечно. Наркотики продаются открыто, никто не скрывает продажи наркотиков. Изнасилование происходит ежечасно, но очень много изнасилований. Люди приходят в квартиры к людям и живут там, и говорят, мы герои, мы приехали вас спасать, мы будем вас жить. Что сделать с этими людьми, на кого пожаловаться?
Ну а где же ваши силовые структуры? Где же ваша милиция?
Наши силовые структуры в городе Славянске, как вы знаете, не работают.
Понятно. Почему? Об этом и речь, что вам Путин и говорит, что у вас то ли не до государства, то ли нет государства. То есть ситуация такая, что этим он, безусловно, пользуется, опять же, так?
Ну и вашу демагогию можно понять, а с другой стороны, это очень важно для всех в Украине, чтобы они увидели, что такое Путин и что такое его люди.
Они уже достаточно увидели.
Что большего мерзавца, чем Путин и чем его шестерки в Украине, их просто не существует. И вот то, что сегодня происходит, изменение позиции многих людей, которые говорили раньше, там может быть федерализация, может быть что-нибудь другое. Сегодня мы видим одно. Большинство населения Донбасса, я не говорю уже о других регионах, они требуют срочного проведения антитеррористической операции, и уже никто, даже бабушки на улицах, не боятся сказать, да убейте вы этих негодяев. Раньше вроде бы все говорили, так как-то может быть их обезоружить, может как-то их в плен взять, может что-нибудь еще. А сейчас люди в один голос говорят, уничтожьте их, уничтожьте, чтобы следа от них не было. И вот это все результат деятельности российской власти и их сателлитов на территории Украины.
Дмитрий Борисович, ну вот вы слышали нашего коллегу и нашего собеседника из Украины. Как вы считаете, могут они при таком давлении со стороны России, при позиции Путина, вот этой имперской, агрессивной, нужной ему для внутриполитических целей, для удержания власти в России, для того, чтобы в России не было никакой оппозиции, чтобы все слились в таком экстазе, что Крым наш там и так далее. Вот могут ли украинские, так сказать, власти, я не знаю, те власти, которые в Киеве, как-то дойти до выборов хотя бы?
Я думаю, доползут. В конце концов, не удастся провести выборы в Луганске или в Донецке. Ну, в Российской Федерации в 95-96 годах проходили выборы, в которых не участвовала Чеченская Республика.
А до этого Татарстан были выборы тоже?
Там участвовали. Там было 15% явки, потому что местная власть спускала на тормозах. 14 с чем-то, точнее. То есть, на самом деле, проблема-то у Владимира Владимировича Путина в том, что он... Его то ли аналитики подставили, то ли его чутье подвело. Но он влез туда, откуда вылезти не может. Если он уйдет оттуда, он будет слабак, лузер, трус, предатель, который...
Значит, не уйдет.
Значит, не может уйти. А дальше идти, стоять в этой ситуации глупо, потому что народ сатанеет. Правильно было сказано, депутат-то он правду видит и правду говорит. Люди испытывают раздражение. С каждым днем из Крыма все больше сообщений, что творится безумие. Деньги воруют, значит, рейдерские захваты собственности, цены подскочили, русских этих обещанных денег нет, а если есть, то на них нечего купить. Товары вывозят понаехавшие из Краснодарского края, потому что там дотируются товары, как бы, да, значит, чтобы крымчан подкупить. А, естественно, соседи из Тамани понаехали и выгребают тут же. То есть все прелести вот этого вот переходного периода. А что будет летом, вообще себе представить страшно, потому что пол Крыма дедушки и бабушки жили за счет сдачи своих курятников отдыхающим, да, в теневой сектор.
Причем украинцам.
Причем украинцам, и причем именно в частном порядке. А нам говорят, а мы привезем из «Газпрома» в государственные дома отдыха.
Это дороже, чем в Турции.
Бог с ним, но дома отдыха к бабушкам и дедушкам не имеют никакого отношения. К ним имеют отношение курятник.
Ну, они за что голосовали, теперь должны получить какой-то результат.
Через 3-4 месяца результат получат и они, и Россия тоже.
Ну, так в России-то, видите, как раз, они же не догадывались, видимо, о том, что в России демонстрации проводить нельзя, что там пошел к суду, посадили. А что там вот, еще там у нас? Вот, много чего много интересного чего нельзя, есть, да?
Значит, вот,
и рассказать об этом нельзя по телевидению.
Я думаю, что
будет много непривычных вещей.
Много непривычных вещей, но Крым – это не совсем Южная Осетия и совсем не Чечня. Поэтому там найдут возможность сказать. И там есть, например, крымские татары. Там есть, например, те люди, которые прекрасно знают, что выборы фальсифицированы, не выборы, референдум был фальсифицирован и так далее.
Кстати, о референдуме. Вас один из слушателей тоже вот мне написал.
Сейчас, секунду, я договорю.
Он просил оценить, да, собственно, результаты этого референдума.
Ну, надуто это все. Ну, Господи, ну, как можно провести референдум за 10 дней? Ну, о чем речь? Ну, мы же взрослые люди.
То есть,
ну,
о цифрах трудно говорить.
Конечно. Ну, откуда мы знаем, какие они там были на самом деле?
Все
голосовали
понятно.
Люди с российскими паспортами, вот эти самые зеленые человечки. Сколько раз они голосовали, никто не знает. Списков избирателей никто не знает. Это обычная совковая технология. И, конечно, опять же, в нашем пропагандистском пространстве размахивают цифры 96%, как будто это реальное волеизъявление. Я склонен верить, что большинство крымчан было скорее за. Но не 96%.
Понятно. Я прошу прощения. Да. Я прервал.
Так вот, значит, очень трагично для Путина в том, что вот есть Крым и есть Донецк, и есть в этом Славянске или Славянске люди, которые общаются по интернету с Крымом, и там им говорят: ребята, я наблюдал этот форум городской, здесь, в Крыму, черт знает, что делается, у вас будет скоро еще хуже. И вот этот Крым, вместо того, чтобы стать витриной достижений социалистического
путинизма,
строя или путинизма, да, он становится противоположным. Так же, как и Славянск этот. Вот нам уже... Это же правда, что там вламываются в квартиры или в магазины и грабят.
Дмитрий Борисович, но проблема ведь в том, что не только есть Путин, а есть русский или российский народ, который готов отказаться от многого, от свобод и так далее, если ему объяснят, что свободы и прочее-прочее угрожают единству империи. Помните, Александр II сказал, если дать России конституцию, она развалится, поэтому я не даю, не потому что мне жалко поступить со своими правами, а именно по этой причине.
Помню. Значит, причем только
приоритет
здесь...
оказывается вот... в пользу единства и экспансии.
Мухи и котлеты отдельно, как Давайте. Учит нас начальник.
Да.
Значит, что касается внутреннего рынка российского, то это работает еще довольно долго, потому что люди черпают информацию о том, что происходит в Крыму или в Донецке, из СМИ. А СМИ контролируются путинской бригадой, контролируются истово, старательно, за хорошие деньги. Люди как будто всерьез верят, что они там говорят. Все эти Киселевы и прочее.
Ну, а теперь и Норкины.
Ну, я не знаю, я Норкина не наблюдал.
Так, а вы его не видели на прямой линии?
А я телевизор не смотрю.
Жалко, ну и читайте, читайте, это полезно.
Хорошо. Так вот, значит, ну, бог с ним, не в этом дело. Это внутренний рынок для Путина. Он его контролирует, и он там ходит гоголем, и молодец. Но есть ведь проблема-то в том, что происходит на востоке Украины. А там, да, там есть меньшинство, которое поддерживает Путина. Очень неровно распределено по территории. В Донецке, в Луганске, и даже не в самых центрах областных, а больше вот в периферии, там всякие, это Краматорск.
Ну, где запущено, уж побольше.
Где проще захватить эту самую власть. Так на самом деле, в Славянске или в Славянске путинская бригада уже перешла к обороне. Их взяли в круг. Они там ходят, как тигры в клетке, они там изображают провокации там, для того, что, мол, приехал правый сектор и вот нас всех пострелял, им ничего больше не остается делать. А ведь вокруг те же самые горожане, они понимают, вот там застрелили какого-то паренька, который как бы пал жертвой этого правого сектора. И горожане понимают, что это не тот. Они же его знают, город-то маленький. То есть вот с каждым днем вульгарное вранье становится все более очевидным. И с каждым днем все больше людей испытывают разочарование, раздражение, даже ненависть к тем людям, которые как бы пришли их освобождать. В России этого нет, потому что вот нет этой практической повседневной материальной связи. Люди все-таки смотрят через телевизор, слушают слова пропагандистов, и это будет продолжаться еще, я думаю, год, может быть, два.
Дмитрий, знаете, тут вот Александр Невзоров замечательно подбросил нам цитату, что патриотизм в России превосходно справляется со своей задачей поддерживать на должном уровне то свойство граждан России, которое отличает их от европейцев. Они верят в право государства их убивать, уродовать и заставлять кланяться любому идолу.
Ну, это, в общем, фраза-то довольно такая, в той или иной форме многими произносимая. Я думаю, что многое изменилось. И как на Украине изменилось, так и в России. Все это замечательно на уровне того, что называется декларативных ценностей. Как только человек смотрит себе в кошелек и замечает, что сметана стала на 15% дороже.
Он понимает, что это виноваты американцы.
Нет, он понимает, что это виноваты американцы. Это
и мировая закулиса.
Мировая закулиса, и кто-то еще, олигархи, еще что-то. И в этом смысле Путин вынужден сейчас будет идти влево. Он будет сейчас изображать из себя борца за справедливость. И уже на международном уровне его только левые партии поддержат. И риторика у него будет левая. И на общенародный фронт он перейдет как бы на опору, отойдет от Единой России. Это все вот... Прелесть в том, что он теперь предсказуем, да нельзя. Он теперь будет левым популистом у нас.
Национал-популист.
Как и положено было в Германии в свое время.
Я, правда, не могу вот уже не сказать, только придется сказать да или нет. Вас спросил Дмитрий, можно ли сменить эту власть с помощью выборов. Вы все время это...
Я считаю, что выборы – это не инструмент смены власти, это инструмент давления на власть. Сменить вот путинскую власть с помощью выборов невозможно, я думаю, но можно ее подорвать ее позиции.
Спасибо. Дмитрий Орешкин был в студии «Радио Свобода». Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love.
and hold you tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together.